Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры, приветствую, друзья, кто, возможно, нас сегодня посетил впервые, это здание, нашу церковь. Мы рады вас видеть здесь, потому что это очень важный момент. Это важный момент для каждого человека быть в Церкви Божией. На самом деле, когда мы смотрим на историю искупления, когда мы смотрим на Библию, и мы изучаем, мы смотрим, как Бог избрал действовать, то до прихода Христа мы видим, как Бог вызвал особый народ. Почему он стал особым? Потому что Бог так решил назвать его особым народом. И через этот народ, израильский народ, Бог действовал на все остальные народы, которые окружали его. В той мере, конечно, в какой Израиль был послушен Богу, в этой мере распространялась слава Божья по лицу земли. И те люди, которые видели, что есть истинный Бог, который не сравним с остальными идолами или с остальными богами, которым поклонялись остальные народы, они примыкали к израильскому народу, они становились частью этого народа, потому что они понимали, что истинный Бог – это Бог Израиля. После прихода Иисуса Христа, после того, как Иисус Христос 2000 лет назад пришел на эту землю и умер на кресте, и воскрес третий день по Писанию, и пошел на небеса, Бог решил действовать через церковь. Это не значит, что Он закончил историю с израильским народом, но сейчас в Его плане открылась определенная страница, и эта страница до сих пор открыта уже 2000 лет, когда Бог желает действовать через поместную церковь. Поэтому в этом смысле, когда мы видим о посвященной жизни, о жизни в вере, о следовании за Христом неотделимо от отношений к поместной церкви. Это необычно или нонсенс, когда человек говорит, что он верующий, но при этом он не причислен ни к одной поместной церкви. И когда мы видим или читаем послание, например, апостола Павла, или послание Нового Завета, мы видим, что Бог хочет взращивать людей, и Он взращивает людей, адресуя послание к церквям. Мы не видим здесь посланий Дубинскому, Пархоменко, Калмыкову. Мы видим здесь послание церквям, конкретным церквям, где люди, читая эти послания, находясь в этих церквях, могут меняться под действием Духа Святого и провозглашения Слова Божьего. Поэтому в некотором смысле, если вы не член поместной церкви, то ваше следование за Христом под большим вопросом. Более того, быть членом церкви – это не значит просто быть вписанным в списки церкви. Когда мы видим понимание Божье в отношении того, что значит быть частью поместной церкви, мы видим, что есть реальная ответственность на плечах каждого, кто вошел в ряды поместной церкви. Это ответственность по созиданию друг друга. Это ответственность по тому, чтобы нести бремена друг друга. Это ответственность в том, чтобы участвовать в жизни друг друга. Это значит протягивать руку помощи тем, кто нуждается. Радоваться с теми, кто радуется, и плакать с теми, кто плачет. Церковь реально ожидает от тебя определенного участия. И если твое участие минимизировано до рамок воскресного служения, у тебя большая проблема. Поместная церковь – это не просто прийти отсидеть собрание. Это очень хорошо, что вы есть на собрании. Но это очень мало, это стартовая точка для того, чтобы вы более-более вникали в жизнь других людей, более-более открывали свою жизнь для других людей, чтобы другие люди, вникая в вашу жизнь, участвовали в вашей жизни. Позвольте задать вам вопрос, как Бог будет участвовать в вашей жизни, если другой брат или сестра не подойдут и не зададут тебе очень острые вопросы о твоей жизни? Как ты живешь, как твои отношения с мужем, как твои отношения с женой, как ты воспитываешь детей. А есть ли у тебя время поклонения Богу в семейном кругу? А есть ли у тебя время чтения Писания? А на самом деле, чем заняты твои мысли в течение всей недели? Скажите, кто задаст вам эти вопросы? Да, Бог задает эти вопросы через Писание, но также Бог хочет задавать эти вопросы через подотчетность друг к другу, через конкретных людей, который находится рядом с вами в поместной церкви. Я бы так сказал, быть членом церкви – это значит, что вам есть дело до каждого в поместной церкви. У вас есть дело до каждого. Конечно же, вы не сможете участвовать в жизни каждого с определенной посвященностью, но все равно должен быть круг людей, которые могут влиять на вас и на которых вы можете влиять благочестиво и правильно. Поэтому поместная церковь, как только вы говорите, я хочу быть в вашей поместной церкви, тем самым вы заявляете, я хочу, чтобы вы проверяли мою жизнь, я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы, и чтобы вы меня обличали, если я буду неправильно себя вести, и чтобы вы ободряли меня, если у меня будет получаться. Вот что значит быть в поместной церкви. И мы с вами слушаем послание семи церквям, книга Откровения. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Это еще одно доказательство, что Бог хочет действовать в вашей жизни через реальную поместную церковь. Книга Откровения. Как вы знаете, книга Откровения – это то, что Бог определил то, чему быть в будущем. Так и начинается, если посмотреть на первую главу Откровения или Апокалипсис Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть, таким образом, первый стих первой главы помогает нам предвкушать то, что на страницах книги Откровения с четвертой главы и дальше будет открывать Бог о будущем. Он будет нам рассказывать о том, что ждет церковь и мир в будущем. Божий реальный план. Но при этом мы видим, что вторая и третья глава посвящены, можно так сказать, настоящему. Эта глава для нас, эти главы для нас, потому что они касаются церквей, которые в настоящем. В каком смысле в настоящем? Да, эти церкви сейчас уже не существуют, некоторые из них, и Эфесская, и Фиатирская, и так далее. Но эти церкви находятся в том моменте, в том промежутке времени, когда Бог решил действовать в отношении мира через поместные церкви. Поэтому все принципы, которые описываются или адресуются по местным церквям во 2-3 главе, эти принципы актуальны для нас сегодня. Вы помните, перед тем, как дать послание церквям, перед тем, как Иоанн услышал слова конкретно конкретным по местным церквям, он видит видение Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели 1 глава 12 стих. Это устрашающее видение, потому что после того, как Иоанн, этот старец, который лично знал Иисуса Христа, который был самым, одним из самых близких в отношениях со Христом, когда он увидел Христа, он упал как мертвый. Ну что же он увидел? Я обернулся, это 12 стих 1 глава, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подиры по грудь, опоясанного золотым поясом. Голова его, волосы белы, как белая шерсть, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка ливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в правой руке свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня правую руку свою, и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, но вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после этого». И дальше мы слышим поручение написать, и он объясняет, что же написать. Мы видим, как Иоанн, поднявшись, потому что Иисус ободрил его и сказал: «Не бойся, я жив, я не хочу сейчас тебя здесь уничтожать, потому что я умер на кресте за твои грехи. И несмотря на то, что я такой величественный, несмотря на то, что ты видишь меч, несмотря на то, что мои ноги подобны меди, раскаленной в печи, несмотря на то, что я сужу все намерения и помышления, встань и не бойся. Я хочу использовать тебя, Иоанн, для того, чтобы ты сказал очень важные вещи церквям. Несмотря на то, что я на небесах, несмотря на то, что сейчас я воскрес и на небесах с Отцом, у меня до сих пор есть дело до церквей. Я хожу посреди поместных церквей, я наблюдаю, я смотрю в среду церквей, я хочу видеть, что там происходит. И если я вижу, что церковь идет неправильным курсом, я хочу ее исправить. У меня есть дело до каждой поместной церкви и до каждого члена этой поместной церкви. На сегодня мы с вами будем читать следующее послание. Мы с вами уже читали послание Ефесской церкви, послание Смирнской, послание Пергамской церкви. И сегодня с 18 стиха мы прочитаем, что же хотел сказать Иисус Христос Фиатирской церкви. Итак, 2 глава с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану, зная твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имея немного против тебя, в оригинале слово «немного» отсутствует, но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и прелюбодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, который не держится этого учения и который не знает так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои, до конца тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца Моего, и дам Ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». Самое длинное письмо. Из всех посланий это самое длинное послание церкви, находящейся в Фиатире. Можно сказать, самое длинное послание церкви в самом незначительном городе. Это послание по сравнению с другими посланиями выделяется своей длиной ободрения и длиной обличения. Если рассмотреть все послания семи церквям, мы можем с вами увидеть определенную структуру, которая постоянно повторяется. То есть, если вы внимательно прочитаете все эти семь посланий, вы увидите, что схема, то, как Иисус Христос говорит, она обычно повторяется. Сначала Иисус обращается и называет получателя. То есть каждое послание начинается с получателя, с адресата. Далее приводится описание некоторых черт говорящего. То есть говорится о покровителе, о Иисусе Христе. То есть сначала говорится, кому написано. Потом мы видим описание того, кто пишет, то есть покровитель. Далее третий пункт этой структуры – это познание. То есть я специально сделал на одну и ту же самую букву, чтобы вам легче было записать. Итак, получатель, покровитель, познание. О чем здесь идет речь? Обычно это утверждение того, что говорящий в совершенстве знает людей в этих церквях. Он познал их в совершенстве, он знает ситуацию, он взвесил, его знания абсолютно верны. Поэтому есть утверждение, что он знает этих людей, что там происходит. Следующий пункт, четвертый, это предостережение. То есть там звучит либо предостережение, либо прославление в адрес церкви. Обычно многим церквям звучит предостережение. Потом говорится о приходе Господа. Приход – это пятый пункт. То есть дается обещание, что Господь близок, и Он скоро придет. Потом после обещания о приходе звучит повеление. Да, повеление включает заповедь, которую должны слушаться. То есть Он дает повеление в связи с тем, что Он знает об этой церкви и какая там есть проблема. Он дает повеление. И потом последнее – это поощрение. Поощрение, то есть обещание побеждающему, которое относится к будущему правлению Христа на земле во время тысячелетнего царства. Таким образом, в конце можно во многих посланиях из этих семи увидеть, что Иисус Христос дает обещание, которое звучит как обетование или поощрение, что когда они услышат это обещание, они захотят еще более посвященно жить Христу. Мы возьмем эту повторяющуюся структуру и применим теперь к этой церкви, к церкви, находящейся в Фиатире. Итак, первое – это получатель. Посмотрите 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Церковь находилась в городе Фиатире, расположенном в обширной долине, которая простиралась на 65 километров на северо-запад от города Пергам. В прошлый раз мы с вами читали о Пергаме. Фиатир был частью Римской империи уже примерно в течение 3 веков. Около этого города проходил торговый путь, что содействовало его экономическому развитию. То есть Фиатир был развитый город экономически. В городе было развито сельское хозяйство и много различных ремесленных производств, которые производили лен, шерсть, верхнюю одежду. Также там были кожевники, горшечники, пекари, красильщики и кузнецы, работающие с бронзой. Как вы помните, Лидия, которая уверовала, слушая проповедь Павла, она как раз была из этого города, Фиатиры. Она была в Филиппах, видимо, приехала туда по определенным делам. И в Деянии как раз описывается, и одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницу и чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. И так она потом уверовала и стала частью церкви в Филиппах. При всем при этом город постоянно страдал от вторжений, поскольку его географическое расположение усложняло оборону. Этот город располагался на открытой местности. Он был как форпостом или защитой от того, чтобы потом не напали на Пергам. И когда люди хотели напасть на Пергам или эти племена, то они сначала должны были разрушить Фиатир. И так происходило. Обычно Фиатир разрушали и разрушали его несколько раз. В религиозном плане Фиатир не был таким значимым, как Пергам и Смирна. И там не было развито поклонение императору. Главный бог или главный идол этого города – это бог Аполлон, бог солнца. И главное давление на христиан исходило от ремесленных гильдий. Я не зря вам рассказал о том, что в Фиатире было развито ремесло, разное ремесло. То есть были разные группы, которые назывались ремесленными гильдиями. И так как христиане тоже должны были зарабатывать, то они входили в эти ремесленные гильдии. Таким образом, эти гильдии собирались время от времени для того, чтобы проводить время вместе. Это было обязательно для всех тех членов гильдии собираться вместе для того, чтобы пировать, для того, чтобы приносить определенные жертвы Богу, а потом есть это мясо вместе. Обычно этим дело не заканчивалось. Обычно эти пиршества переходили в выпивание большого количества вина. Но и этим все не заканчивалось. Потом это превращалось в оргии. Таким образом, мир давил на христиан тем, что они требовали от них участвовать в этих встречах гильдий, для того, чтобы прославить Бога, который помогал им в их ремесле, в их бизнесе. И с этой стороны дьявол нападал на церковь. Когда мы говорим о том, кто получатель, мы видим, что церковь в Фиатире была получателем этого послания. Мы видим, что история повторяется. Каждая поместная церковь, она была не изолирована от мира. Она не находилась на острове или в монастыре. Церковь наполняли люди, которые жили среди неверующих людей. Эти люди, они не могли не столкнуться, как и вы сегодня, с определенными искушениями и влиянием этого мира. Эти люди не могли не столкнуться с определенной философией этого мира, жить свободно и делать то, что тебе хочется. Мир влиял, можно так сказать, через свою рекламу. Мир влиял через свою философию, через свой образ жизни. Мир влиял через внутренний грех, который находился в каждом, также верующем человеке. Греховная плоть, она могла подталкивать. Мир влиял через дьявола. Таким образом, как и вы сегодня, так и те люди тогда, они постоянно должны были держаться в сопротивлении в отношении мира, чтобы не пойти на поводу этого мира, чтобы не подпасть под осуждение, чтобы не грешить. И, к сожалению, некоторые церкви, как, например, эта церковь в Фиатире, некоторые церкви, вместо того, чтобы влиять на этот мир, быть светом и солью, они позволили миру влиять на них. Многие члены церкви стали поступать точно так же, как поступают люди в мире. И таким образом их свидетельство, оно перестало быть свидетельством. Потому что неверующие люди не могли отличить верующего человека от неверующего. Большинство верующих в этой церкви поступали так, как поступают неверующие в мире. И поэтому церковь перестала иметь свою власть и авторитет, и влияние на этот мир. И Бог заметил это. Иисус Христос видит это, и Он пишет этой церкви. И сегодня вот на примере этой церкви Господь хочет научить нас, насколько опасен компромисс с лжеучением. Когда человек начинает грешить, находясь в церкви, как правило, это связано с его неправильным мышлением. Сначала он слышит неверное объяснение того, как нужно жить, он слышит неправильное учение, а потом это учение подталкивает его к неправильному отношению, к греху. Таким образом, Фиатирская церковь – это иллюстрация, это пример того, как опасно может быть лжеучение, если попустить этому лжеучению распространяться в поместной церкви. Итак, сначала мы с вами узнали о получателе, второй – покровитель. Посмотрите 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халка Ливану». Как и в предыдущих посланиях, главный пастор пишет ангелам, а точнее пастырям церквей. Скорее всего, ангелы в этих посланиях – это посланные люди, эти представители церквей, которые должны были взять эти свитки, записанные Иоанном, и отправиться в свои церкви и прочитать это послание. Таким образом, он обращается в лице пастырей церквей к этим церквям, и он хочет, чтобы они знали, что обращается к ним не просто апостол Иоанн. Все те мысли, записанные рукой Иоанна в этих свитках, по факту это мысли Сына Божьего. Посмотрите, так, здесь написано, так говорит Сын Божий. Интересно, во всей книге Откровения только один раз Иисус Христос назван Сыном Божьим именно здесь, в этом тексте Писания. Сын Божий. Господь напоминает церкви истину о своей божественности. Эта истина о божественности Христа провозглашается в свете идолопоклонства, царящего в городе и среди членов церкви. Иисус хочет, чтобы церковь освежила в памяти, кто есть истинный Бог, кому нужно поклоняться, кому нужно воздавать честь. Посмотрите, как Иисус описывает себя, у которого очи, как пламень огненный. Огненный взгляд Христа, или этот взгляд Лазаря, он как Лазарь проникает внутрь, он подчеркивает всеведение Христа, его абсолютное знание мотивов и намерений каждого человека. От всепроникающего взгляда Христа не сокрыто как добро, так и зло. Точно так же, как Бог видел грех Ахана, точно так же, как Бог видел грех Анании и Сапфиры, об этом написано в Деяниях апостолов, точно так же Он видел грех Иезавели в Фиатире. Божественность и всеведение Христа лежит в основании будущего сурового предупреждения в адрес Фиатирской церкви. Далее, после описания глаз, говорится о ногах Господа и ноги, подобные халка Ливану, это раскаленная бронза, очищенная от примесей, указывает на действие Христа по достижению чистоты в церкви. В Фиатире точно знали, что значит раскаленная бронза, и что значит очистить металл от примесей. И здесь Иисус Христос, Он использует эти образы, Он знает, что они поймут, о чем идет речь, Он знает, что они поймут, что Он судит и исправляет церкви. Он заходит в среду церкви, Он не статичен, Он динамичен, Его ноги указывают на динамичность Христа, что Он посреди церкви движется, для того, чтобы судить тех, которые поступают неправильно, те, которые учат неверно. То, что Иисус описал себя таким образом, говорит о серьезности предстоящего обличения, которое начинается с 20 стиха. Но сначала слова ободрения, подтверждающие, что Иисус знает Фиатир с положительной стороны. То есть, смотрите, Иисус очень взвешенно подходит к церквям. У Него нету просто все черное или все белое, как у некоторых христиан существует. Если что-то есть плохое, если в чем-то кто-то ошибся, то они готовы поставить крест на человеке. Если человек ошибся и согрешил, то у них сразу же есть представление, что все плохо в связи с этим человеком или в связи с церковью. Смотрите, как аккуратно подходит Иисус Христос. Несмотря на то, что в этой церкви было очень много проблем, Он хочет подчеркнуть и правильные вещи в этой церкви. Он замечает и Он поощряет. Интересно, что перед тем, как сделать выговор этой церкви, Он говорит поощрение. Еще один важный принцип. Хотим исправить друг друга. Заметьте, что есть положительное у каждого из нас. Начните с положительной ноты. И это не просто психология, это библейский принцип. Так поступал Павел. Заметьте, что есть в человеке, за что его можно похвалить. И потом вы можете аккуратно перейти к тому, а в чем же нужно его исправить. Так поступал Иисус Христос. Он дорожил этой церковью, Он не просто хочет ее обличать или избить и все. Итак, посмотрите, Он говорит о своем познании, это третий пункт, о том, что Он знает церковь, изнутри. 19 стих. «Знаю твои дела». Дела – это обобщающее слово. Потом перечислены 5 моментов, за которые он их хвалит. «Знаю твои дела, именно любовь и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Интересно обратить внимание, что Христос хвалит более те церкви, в которых есть серьезный повод для упрека и обвинения. Интересно, там в церквях, где вины меньше, меньше и похвалы. Там, где нужно много исправлять, там много похвалы. Интересно, этот принцип виден в этих посланиях. И после похвалы, смотрите, за что же он хвалит? Во-первых, он хвалит церковь за любовь или те вещи, которые были в других церквях. Он говорит, знаю твои дела и любовь. То есть в этой церкви было то, чего не было, например, в Ефесе. Вы помните, Ефесская церковь слышала претензии, что она оставила первую любовь. А здесь мы видим, что он хвалит эту церковь за любовь. Также мы видим, что Иисус хвалит за служение, веру и за терпение, то, что последние дела твои больше первых. То есть Он хвалит за то, что было в предыдущих церквях. Он хвалит за терпение, которое было в Смирне. Он хвалит за веру, за служение, которое было в Пергаме. То есть очи Христа видели все то доброе, за что можно было похвалить церковь в Фиатире. И после похвалы, на основании своего познания о делах этой церкви, Иисус переходит к предостережению. В 20 стихе, это 4 пункт этой схемы, которая сохраняется во всех посланиях, предостережение. «Но имею против тебя». Как я сказал, нету слова «немного», «но имею против тебя». Предыдущей церкви в Пергаме он говорил, но имею немного против тебя. А здесь мы видим регресс или прогресс в претензии, но имею против тебя. Это внушающие страх слова были сказаны чуть раньше Ефесу и Пергам. Подумайте о себе. Попробуйте представить, что эти слова адресованы к вам. Наташа, Сергей, Володя, Гарик, имею против тебя. Когда ты узнаешь, что Иисус имеет что-то против тебя, как можно остаться равнодушным? Как можно остаться равнодушным? Мы можем иногда махнуть рукой, что какой-то брат и сестра имеют против тебя. Но слушайте, да, и здесь уже нужно выяснять отношения, просить прощения, если вы виноваты. Но если Христос имеет против тебя, это еще серьезнее. В Фиатире было что-то недопустимое с точки зрения Христа. Те добрые, хорошие моменты, которые были в церкви, никак не могли минимизировать Божье порицание греха. Мы не должны с вами думать, что если наша сфера, какая-то сфера нашей жизни хороша в глазах Бога, это не значит, что что-то нам не нужно исправлять. Мы любим выезжать на наших заслугах, и мы думаем, что если я здесь усердно тружусь, и у меня хорошо вот здесь, то значит все остальное в совокупности тоже все в порядке, на самом деле нет. Смотрите, у него есть положительное поощрение или положительное обращение у Христа к Фиатирской церкви, но при этом у него есть большая претензия к этой церкви. Поэтому не засыпайте, если вы думаете, что где-то вы достигли успеха в каких-то сферах жизни. Не думайте, что другие сферы автоматически у вас в порядке. Не выезжайте за счет своих заслуг. Будьте открыты для того, чтобы Бог через Слово Божие был готов вас обличать и исправлять. Один комментатор пишет о этой церкви. Послание Фиатирской церкви начинает вторую группу церквей в Азии, к которым обращены послания. В первой группе Ефесская церковь, равнодушная ко Христу, Смирская церковь, равнодушие которой было испытано огнем, Пергамская церковь, равнодушная к моральной чистоте. Все эти три церкви были действительно настоящими в вере и при этом не были побеждены злом. Итак, первые три церкви – это первая группа церквей. И дальше комментатор говорит, в случае с церковью в Фиатире, как и с церковью в Сардисе и в Ладокии, ситуация была намного, намного серьезнее. В этих церквях не просто небольшая часть церкви была равнодушна, но наоборот, большая часть церкви оказалась под аморальным влиянием лжеучителей. Таким образом, мы начинаем с вами вторую группу церквей, которые продвинулись в регрессе намного больше, чем предыдущие три церкви. Церковь в буквальном смысле закрывала глаза на присутствие в ее среде лжепророчицы Иезавели. Посмотрите 20 стих. «Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учите вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Тогда как церковь в Ефесе ненавидела дела николаитов, которые были в принципе похожи на дела Изавели, в Фиатире закрывали глаза на лжеучением. Для того, чтобы мы смогли понять, какое зло исходило от этой женщины, давайте посмотрим или вспомним этот персонаж из Ветхого Завета, эту Изавель. Кстати, интересно, я слушал проповедь одного проповедника на эту тему, и он сказал, Изавель, этимология этого слова значит «благочестивая и святая». На самом деле она была антипод своему имени. Это иллюстрация развратного человека. Кто же такая была Изавель? Изавель была финикиянкой, дочерью Евваала, царя Сидонского, женой царя Ахава. Эта женщина любила волхвовать, поклоняться Ваалу, материально поддерживала сотни лжепророков, когда они царствовали с ее мужем Ахавом, они взяли на содержание сотни лжепророков, которым справно выплачивали зарплату за то, что они распространяли лжеучение среди евреев. К тому же она охотилась на пророков Божьих и настолько преуспела в этом злодеянии, что пророк Илия думал, что в живых в Израиле из истинных пророков остался только он один. А когда мы читаем историю про Навуфея, то перед нами предстает Изавель во всей своей, можно так сказать, красе. Мы видим безжалостную, расчетливую, хладнокровную убийцу, которая сфабриковала ложный суд, чтобы убить Навуфея и забрать у него его виноградник. Это все делала Изавель. Интересно, что брак Ахава, этого царя, царя в Израиле, с Изавелью в конечном итоге перечеркнул отношения Ахава с Господом. То есть его жена так повлияла на него, что в конечном итоге он полностью разорвал отношения с Богом и стал одним из самых нечестивых царей в истории Израиля. Третье царство, вот оценка Ахаву, Третье царство 21:25-26. Не был еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа. Смотрите, не было такого, как Ахав, который бы предался делать то, что неугодно в очах Господа. И дальше написана причина, что же привело этого царя к такому состоянию, к чему подущала его жена и его Изавель. Изавель была коварной женщиной, она учила своего мужа, влияла на него так, что он склонялся к идолам и творил беспредел в Израиле. Он поступал весьма гнусно, написано дальше в третьей книге царств, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израиля. Теперь, зная все о ветхозаветной Изавели, мы можем теперь лучше понять новозаветнюю Изавель. Скорее всего, это была известная женщина в церкви, и называла она себя пророчицей, что считалось видной должностью в церкви. Особенно в ранних церквях были пророки и были пророчицы в церквях. Почему? Потому что Писание еще было не закончено, но к тому времени уже Писание было закончено. Но, видимо, на этой волне было такое понимание, что пророк от Бога – это очень важно. Так вот, эта женщина, называя себя пророчицей, имея авторитет в церкви, она учила, говорила, что она получала особое откровение от Бога, помимо тех писаний, которые были записаны. Таким образом, она говорила, что я получаю от Бога откровение, и поскольку она была лжепророчицей, то, подобно жене Ахава, она вводила людей в заблуждение. То есть, ее цель был ум людей, чтобы люди начали мыслить не по истине, а по лжи. Почему? Потому что, достигнув извращения понимания, доктрин, когда она извращала доктрины, эти люди начинали практиковать грех. В церкви стало практиковаться идолопоклонство и прелюбодеяние. Я бы сказал, санкретизм – это когда истинное учение смешивают с лжеучением. Когда говорят, что нужно верить в Бога, но при этом нужно еще к этому делу добавить и других богов, и это допустимо. Таким образом, через эту женщину вошло лжеучение, которое в конечном итоге привело к реальной практике прелюбодеяния. Посмотрите 21 стих. «Я дал ей», это Иисус Христос говорит о этой женщине, «я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». В некоторых переводах есть такое, не просто она не покаялась, она не желала покаяться. Христос дал ей возможность покаяться, но она отказалась и продолжала свои греховные деяния. Таким образом, Иисус уже влиял на эту женщину, она уже ясно понимала, что она идет не тем путем, она слышала это обличение, но отказалась раскаяться в этих грехах. Несложно заметить, что то заблуждение, в которое она вела людей, было похоже на то, что могло вот-вот зародиться в Ефесе и уже начало проклевываться в Пергаме. Как я уже говорил с вами, в Фиатире были распространены безнравственные пиршества, которые проводили торговые гильдии. И, скорее всего, Изавель, вот как это теперь связать с практикой? Вот Изавель учила в церкви, что она имеет от Бога откровение, которое гласит, что христианам не нужно бояться участия в подобных пирушках. Нужно быть ближе к миру, нужно идти туда. Как же они узнают о вашем Боге, если вы не будете проводить с ними время? Тем более, речь идет о бизнесе. Как же вы сможете развивать свой бизнес, если не будете сближаться и общаться с другими людьми? Если вы противопоставите себя всем этим гильдиям, вы лишитесь работы. И она примешивала сюда учение, которое было сродни гностицизму. Я вам объясню, что же это за гностики такие. Вы, наверное, слышали уже не раз. Гностики, они претендовали на некое тайное знание. Так вот, смотрите, Изавель, скорее всего, из этой же истории с гностицизмом. Гностики – это были люди, которые не шли против Христа открыто, они принимали Христа. Но при этом их философия, она извращала здравую доктрину. Они были дуалисты, фактически те, которые верят, что есть две личности, которые борются друг с другом. И они говорили, что Бог Ветхого Завета – это Бог злой, а Бог Нового Завета – это Бог добрый. И они говорили, что мир сотворить мог только злой Бог. Поэтому все, что в мире, материя, наше тело, это все сотворил злой Бог. От Бога доброго есть искра, это наша душа. И вот наша душа, она живет в этой среде зла. И в конечном итоге не будет воскресения из мертвых тел, просто будет воскресать душа. Поэтому не переживайте о том, что вы творите в вашем теле. Тело – это то, что сотворил злой Бог, поскольку Бог вас избрал, поскольку в посланнике, в Иисусе Христе Он вас спас, то вам не надо бояться, что он вас не возьмет на небеса. Поэтому делайте в теле, что хотите. Таким образом, гностицизм подхлестывал людей, с одной стороны, либо к аскетизму, когда они ненавидели все физическое и отказывались от всего физического, другая крайность – к полной разнузданности. То есть люди пренебрегали грехами плоти. И так и учили гностики, они говорили, если Бог открыл вам небеса, не переживайте, на вашу душу, на эту искру от доброго Бога не повлияет плоть, потому что это все зло будет уничтожено. Они спорили с тем, что будет воскресение из мертвых. Эта ложь влияла. Таким образом, я хочу вам сказать, что этот гностицизм, он развивался. Знаете еще почему? Потому что они туда добавили такие моменты, как разные символические обряды, что любят люди. Они добавили туда немножко мистики, мистические церемонии были. И также гностики проповедовали о каких-то магических формулах, которые нужно произнести, и тогда Бог особенно вас слышит, и Он входит с вами в особые отношения. Людям это очень нравилось. Таким образом, гностицизм распространялся. И, скорее всего, Изавель, она была в его рядах. Кстати, в первом послании Иоанна, Иоанн выступает против этого учения, предупреждает церкви против этой ереси. Итак, поскольку Христос давал возможность этой женщине покаяться, а она этого не сделала, то, смотрите, 22 стих, Иисус говорит, «Вот я повергаю ее на одр». Фактически это настоящее время. Он говорит, все, я уже не буду предупреждать ее о грехе и призывать к покаянию. Время закончилось для покаяния, теперь начинается суд для Изавели. Кстати, если человек пребывает постоянно в грехе, и он всегда отказывается каяться и думает, что когда-то у него будет возможность разобраться с этим грехом, это очень опасный путь. На примере Изавели мы должны увидеть, что в какой-то момент Иисус Христос говорит, а теперь я повергаю ее на одр. Что это значит? Повергаю ее на одр. В некоторых переводах говорится о болезни. На самом деле, скорее всего, здесь идет речь о смерти и аде. Место, куда идет тот, кто отверг покаяние. Фактически он говорит, все, я прекращаю ее жизнь, и она теперь пойдет в ад. Почему? Потому что она грешила, я предупреждал ее, она грешила, я призывал ее к покаянию, она грешила, и я теперь ее отправляю в ад. Для нее время благодати закончилось. Итак, Изавель это была первая, можно сказать, первый человек, кому был обращен суд Божий. Вторая группа, которая подвергнется Господнему суду, это те, кто принял ее учение. Посмотрите, в 22 стихе так и написано, «И любодействующих с нею в великую скорбь». Кто такие любодействующие с нею? Скорее всего, это те, которые приняли ее учение. И не только приняли это учение, но согласно этому учению жили в грехах плоти, вот в этих грехах разврата. И смотрите, здесь говорится, я повергаю их в великую скорбь. Здесь речь не идет о великой скорби, которая начнется непосредственно перед вторым пришествием Христа. Об этой скорби в книге Откровения будет написано позже, с 4 по 19 главы. Здесь же говорится о сильнейших страданиях тех, кто поверил в ложь лжепророчицы. Иисус не собирается отправлять их в ад сразу, как саму лжепророчицу, но хочет применить к ним дисциплину и, возможно, даже физическую смерть, чтобы даже эта болезнь, если нужно, даже смерть человека, побудила его раскаяться в грехах и быть спасенным, как головня из огня, если не покаяться в делах своих, есть условия. Третья группа, которая подвергнется наказанию в этой церкви, это следующее поколение лжепророков. Посмотрите, и детей ее поражу смертью. Это не физические дети Изавели, а духовные. И когда Иоанн написал это послание, церковь в Фиатире существовала уже 40 лет. Это значит, что семена лжеучения уже были посеяны. Это значит, что за эти годы уже выросло следующее поколение, подрастало следующее поколение лжепророков. Интересно, почему такое суровое обращение к следующему поколению? Я поражу смертью. Потому что второе поколение еретиков более опасно, чем первое. Они очень быстро плодятся и вырастают следующее многочисленное поколение, второе, третье, четвертое. Интересно, что этот регресс еретиков в поколении подчеркивал Иисус Христос, когда выговаривал фарисеям. Его прочитаем Матфея 23:15. Смотрите, он обращается к фарисеям и говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Мы видим в словах Христа, что те люди, которые следуют за лжепророками, они становятся вдвое худше своих учителей. Есть регресс. Вот почему здесь Иисус говорит: «Я умершлю, я убью, я поверну смерть детей Изавели». Они очень опасны для церкви. Итак, строгий суд обещан лжепророкам и их последователям, поскольку они нападают на доктринальную и моральную чистоту церкви. Господь не остановится ни перед чем. Он даже готов лишить жизни лжепророков и лжеучителей, чтобы только сохранить церковь в чистоте. Здесь есть очень важное применение к нам. Я хочу, чтобы мы все с вами осознали, как важно правильно толковать Писание и правильно учить. Бог спрашивает и спросит с каждого человека, который научил другого неверным истинам. Вот почему в послании Иакова есть такие слова: «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Почему? «Зная то, что мы подвергнемся большему осуждению». То есть тот, кто много учит, с него Бог много спросит. В моем служении есть положительный аспект, и есть аспект, за который я буду отвечать. То, чему я вас учу. И Бог с меня спросит, наверное, больше, чем с каждого из вас, о чему я учил. Поэтому мы должны понимать, те люди, которые учат в церкви, и чем больше они учат других, они ответственны перед Богом. И Иаков предупреждает: немногие становитесь учителями. Почему? Потому что учить нужно тщательно, корректно, нужно вкладывать в это время старания и так далее. После того, как Господь совершит наказание лжеучителей, это станет известно в других церквях. В 23 стихе написано: «И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренность». Кстати, я хотел сказать вам, что мы должны понимать, в свете вот этого серьезного, сурового наказания еретиков, мы должны понимать и проверить себя не только на предмет того, чему я учу и как я учу, на предмет того, а что вы слушаете, кого вы слушаете. Может быть, у вас есть уже несколько или ряд любимых харизматических проповедников. И вы время от времени по утрам слушаете Евангелие благополучия. Или вы слушаете о том, что все верующие должны быть богаты и здоровы. И, может быть, вы слушаете такие проповеди, где проповедники очень эффективно своим ораторским искусством убеждают вас, что верующие люди, им не обязательно страдать. И вообще благодать все покрывает. И можно жить свободно, не бояться согрешить. Я хочу вам сказать, если вы слушаете таких учителей, если вы любите такие проповеди, вы в опасном состоянии. Вот как тогда Бог говорил Изавели и ее последователям покаяться, так и сейчас Бог призывает вас к покаянию, чтобы вы оставили лжеучение. Еще раз посмотрите 23 стих. «И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности». Подумайте над этим. Смотрите, Иисус говорит, «И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности». Иными словами, Иисус Христос говорит, «Я накажу церковь в Фиатире». Почему? Потому что здоровье церкви в Фиатире влияет, ее состояние влияет на другие церкви. Неправда, когда мы говорим, что каждая церковь сама по себе автономна и одна на другую не влияет. На самом деле, оказывается, здоровье в церквях также проявляется в совокупности. Если одна церковь начинает хромать, ее состояние время от времени может влиять на другие церкви. И с другой стороны, если церковь восстанавливается, то восстановление влияет на другие церкви положительно. Вот почему здесь он говорит, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца, уразумеют, что я проверяю, исправляю, и они испугаются, и будут благочестиво себя вести. На самом деле мы не знаем, как много христиан в Фиатире ответили на призыв Христа раскаяться. Но, к сожалению, в своем большинстве церковь не отреагировала на обличение Христа. Вот эта церковь не отреагировала. Историки сообщают нам, что церковь стала жертвой монтанистской ереси. Лидер этой ереси учил, что Бог продолжает давать свои откровения помимо Писания. Пришел еретик, который стал учить в этой церкви, что помимо Писания я получаю откровения от Бога, слушайте меня. И таким образом церковь все больше и больше ушла в эту ересь, развратилась и во втором веке перестала существовать. Такая печальная судьба этой церкви. Интересно, что вот это предупреждение, он заканчивает такой печатью. Посмотрите, 23 стих, концовка. «И воздам каждому из вас по делам вашим». Это очень важное утверждение. «Воздам каждому по делам вашим». Я очень хотел вот здесь остановиться, потому что это очень важно нам понять и проверить себя. Часто мы, верующие люди, думаем, что суд Божий – это что-то, ну, что пройдет нас мимо. Ну, суд, великий белый престол, откроются книги, и в книгах будет написано досье человека, и каждый будет по делам судим. И это не про нас. Почему? Потому что благодать все покрывает. Бог умер на кресте за все наши грехи в прошлом, в настоящем и будущем. Теперь мы потихонечку скатываемся к тому, чтобы не обращать на то, какие дела в нашей жизни. Знаете, я хочу немножко вас подкорректировать. Я вам прочитаю ряд стихов, которые говорят о том, что верующие будут судимы на основании их дел. Я вам объясню, что я имею в виду. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться». Это он говорит церкви в Коринфе. Послушайте, это важно. Он говорит, коринфяне, знайте, всем нам, верующим людям, должно будет явиться пред судилище Христово. Зачем, Павел? Зачем? Иисус же умер на кресте. Какой суд? Вот какой. Чтобы каждому получить, соответственно, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Чтобы каждому получить, каждому верующему получить, соответственно, тому, что он делал, когда жил здесь на земле. Итак, я хочу вам объяснить, что будет судилище Христово. На этом судилище Христове будут достигнуты две цели. Первое, чтобы определить степень награды. Второе, чтобы обнаружить, кто пойдет в вечность, а кто нет. Чтобы обнаружить степень награды, и второе, это будет провозглашение того, что на основании дел праведности, которые говорят о том, что у человека есть спасительная вера, человек идет в небеса. То есть можно сказать, что мы спасаемся не делами, нет, мы спасаемся благодатью, поверив в Иисуса Христа. Но на суде, для того, чтобы определить, есть ли у вас живая вера, будут взвешены ваши дела. Ваши дела будут говорить о вашей вере, живая она или нет. Это очень важно, важно понимать. Притча о талантах. В Евангелии от Луки я вам расскажу этот принцип, чтобы вы поняли. Притча о талантах или о минах в Евангелии от Луки. Помните, Иисус Христос рассказывает, с помощью этой притчи, в принципе, Он рассказывает ученикам о Своем уходе на небеса и о том, что Он вернется для того, чтобы спросить с каждого то, что он делал в теле. Помните, этот господин, он уходит, и он раздает всем одинаковое количество мин. Но потом, когда он возвращается, один раб встречает Иисуса Христа или того господина, который пришел, и говорит: вот твоя одна мина, а вот 10, я умножил эту мину. Другой встречает господина и говорит: а вот у меня 5 мин. А третий говорит, что я сохранил эту мину, и чтобы не потерять ничего, фактически он не приумножил то, что оставил ему господин. И тогда, смотрите, господин говорит этому рабу: твоими устами буду судить тебя. И забрал у него серебро. И мысль этой притчи ясна: награда за верность Богу в земной жизни будет у всех разная. Кто приумножит, тому будет дано больше, кто приумножит меньше, тому дано будет меньше. Но интересно, здесь не только идея о награде, но также идея о наказании. Смотрите, Иисус продолжает эту притчу, говорит: а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Таким образом, третий раб, он не только потерял награду, он потерял вечную жизнь. Таким образом, цель судилища Христова – определить размеры награды за следование путем веры и подтвердить подлинность веры. И об этом говорит также Павел, Иоанн и многие другие тексты. Еще одна история, которую легко вам будет понять. Помните царя Соломона и две женщины, которые претендовали на одного ребенка? И тогда они пришли к Соломону, и одна говорила: это мой ребенок, а другая говорила: это мой ребенок. И тогда Соломон сказал: разрубите этого ребенка на две части и отдайте одну часть одной, а другую часть другой. И тогда та женщина, которая была подлинной матерью, настоящей матерью, что она сказала? «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». И тогда Соломон отвечал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И вот вопрос, чего добивался Соломон? Он добивался поступка, которые бы сделали эту женщину матерью, или он добивался дела от этой матери, которые проявили ее подлинное родство. То же самое будет делать Иисус Христос. Наши дела, они должны проявить наше подлинное родство со Христом. Вот почему на суде Бог будет обращать внимание не только на то, что уверовали ли вы в Христа, исповедовали ли вы веру в Христа, но Он будет обращать на вашу жизнь внимание здесь на земле. Ваша жизнь либо будет говорить о том, что вы верующий человек, и ваши дела будут свидетельствовать о вере, либо о неверии. Поэтому не будьте безалаберны, не думайте, что вы просто можете быть номинальным христианином, который в молитве скажет: я верю в тебя, Иисус Христос, и при этом ваши дела не свидетельствуют о вере. Такая вера не спасает. Поэтому Иисус Христос и говорит здесь, в послании этой церкви, говорит: «Воздам каждому по делам». И дальше очень быстро. 5-6 пункт, он дает повеление. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, который не держится сего учения», какого? Учения Изавели, «и который не знает так называемых глубин сатанинских». О чем идет речь? Фактически эти люди, Изавель, призывали других верующих войти в глубинные сатанинские для того, чтобы продемонстрировать, что сатана не имеет над ними власти, и поэтому они грешили по плоти. Так вот, он говорит, что свободные от греха не те, которые могут грешить и думать, что они спасены, свободные от греха те, которые должны бороться со грехом. Это настоящая победа. И он говорит: сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Та небольшая группка благочестивых верующих уже несла бремя. Представьте церковь, в которой маленькая группа людей, верные Христу. И в этой большой церкви в основном люди считают, что они свободны, они могут делать, что хотят. Как вы думаете, как они будут относиться к этой маленькой группе? Они будут надсмехаться над ними, они будут надсмехаться над верой, что мертвые воскреснут, они будут говорить, что нужно жить как хочешь, и они будут испытывать давление со стороны мира, со стороны этих гильдий, которые участвовали в этих делах разврата. Так вот, он говорит: я не наложу большего бремени, вы малое стадо, вы маленькая группа в этой церкви, вы уже несете достаточно бремени, и я не наложу на вас иного бремени, но только имей, что держи. 6 пункт, он говорит о своем приходе. «Только то, что имеешь, держи, пока приду, чтобы ты не возгордился». И вот это слово «держи» – это очень мощное слово. «Прилагай все усилия для того, чтобы до конца остаться верным». Тебе будет нелегко, но ты останься верным до конца. И заканчивает Иисус Христос поощрением. Заканчивает Иисус Христос поощрением. Посмотрите 26 стих. «Кто побеждает, речь идет о истинных христианах, и соблюдает дела мои, в противоположность злым делам Изавели, соблюдает дела до конца». Кстати, до конца – это постоянство, признак настоящего верующего, признак истинных верующих. «Тому дам», Иисус дает два поощрения, два дара. «Дам власть над язычниками, будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца». Первый дар – это власть над язычниками в тысячелетнем царстве. Он говорит, иными словами, если вы будете до конца верные, то вы будете со мной участвовать в царстве, вы будете управлять вместе со мной в царстве тысячелетнем. И второй дар – дам ему каждому верному звезду утреннюю. Звезда утренняя указывает на Иисуса Христа. Это подтверждает 22 глава 16 стих, где Иисус Христос назван звездой светлой и утренней. Иными словами, Он говорит, те, которые будут до конца верные, они не только будут править со мной в тысячелетнем царстве, они получат в дар меня. Меня, Иисуса Христа, тот, который будет удовлетворять все нужды, которые приносят счастье и радость. Поэтому Он говорит, в дар я как личность, как твой Спаситель. И 29 стих заканчивает. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, в первую очередь, это адресовано Фиатирской церкви. Но в лице Фиатирской церкви здесь есть мощное предупреждение для каждого из нас, как мы должны относиться к своей жизни, как мы должны относиться к ереси и лжедоктринам, как мы должны относиться ко греху в среде церкви, как мы должны относиться к нашей вере и как мы должны уповать на Христа. Даже если в церкви есть проблемы, и эта ситуация не исправляется, Бог говорит, верных я вижу, и они будут править со мной в тысячелетнем царстве. Итак, на примере этой церкви, братья и сестры, Господь нам сегодня говорил, чтобы мы ясно осознали опасность компромисса лжеучением. Вот почему очень важно учить правильно и внимать здравому учению. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю, что в этом непростом послании, в самом длинном послании церквям, есть много того, что мы можем извлечь для себя, лично для своей души. Господь, мы в буквальном смысле подставляем наши души под влияние Твоего Слова. Мы хотим, чтобы Ты обличал, исправлял, чтобы Ты давал нам силы бодрствовать, чтобы Ты хранил нашу церковь в святости и непорочности, чтобы каждый из нас имел это желание стремиться к святости и помогать другим возрастать в святом и праведном поведении. Я благодарю, Господь, что Ты наш пастырь. Тот, который следит за церквями и который неравнодушен к тому, что происходит в церкви. Продолжай действовать, Господь, врачуй, исправляй, исцеляй и веди нас в вечную славу небес. Мы хотим там увидеть Тебя и радоваться небесам вместе с Тобой. Слава и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.